Итак, всем добрый день, а у нас в гостях Александр Хохлов. Саша, привет.
Добрый день.
Со дня нашей последней беседы с тобой уже прошло так порядочно времени. У нас были тоже достаточно интересные гости, собственно, по твоему почину. Ну вот и сегодня мы поговорим, значит, о том, как вот у нас происходила посадка корабля «Союз». Вот 3 июня ты ездил, летал, своими глазами все видел, собственно говоря, вот теперь про это все нам расскажешь. То есть ты вот, так сказать, прервал свою основную работу, вот я так даже пометил себе в конструкторском бюро, да, ЭЦНИИР, какая энергия. И, так сказать, взял это отпуск, у тебя был или не отпуск?
Как это ты про... был отпуск, но я могу предысторию рассказать, как
давай,
я попал.
Давай, давай. То есть ты, короче, свое свободное время, свой отпуск потратил на то, чтобы побыть в казахских степях.
И встретите наш экипаж, да, экспедиция МКС-54-55, командир корабля Антон Шкаперов. Вот, но предыстория. Предыстория такова, что я работал 8 лет в РКК «Энергия», и как раз занимался 4 года производством кораблей «Союз и Прогресс», и 4 года работал в Центре управления полетами. И мне даже один раз удалось из ЦУПа поехать на Байконур запускать корабль. А в ЦУПе я занимался, как я рассказывал на прошлой встрече, я был в том числе космическим мусорщиком и занимался координацией укладки мусора в корабли «Прогресс», который разгорает атмосферу. А также мне довелось координировать возвращение грузов на корабле «Союз». Вот. Сейчас только два корабля могут возвращать грузы из космоса. Раньше еще шаттл мог, но в 2011 году программу шаттл закрыли, американская программа. Вот. Да, сейчас примерно 2 тонны грузов возвращается в возвращаемом аппарате корабля Dragon, это корабль американский, компании SpaceX. Вот, это грузовой корабль, он доставляет грузы наверх и возвращает примерно 2 тонны в спускаемом аппарате на Землю, в Тихий океан, там они его подбирают из воды. И примерно 25 килограммов можно вернуть в спускаемом аппарате корабля «Союз». Вот, то есть там 3 человека и примерно 25 килограммов груза, размещенные в ряде контейнеров, еще можно сумки повесить, вот, которые можно вернуть. Это, конечно, немного, 25 килограммов, поэтому сейчас в «Энергии» разрабатывают грузовозвращаемый корабль «Союз», который будет летать, возможно, да, если будет финансирование. Полетит его прототип в 2019 году, то есть на станцию полетит корабль «Союз» без людей. Он там слетает, вернет какие-то грузы на Землю, и дальше, если будет финансирование Роскосмоса, будет в России корабль грузовозвращаемый, вот, ну, на базе «Союза». То есть без систем жизнеобеспечения, но сможет доставлять грузы и вверх, и вниз. То есть как у них «Дрэгон», у нас «Союз». Вот. И я, соответственно, работая в ЦУПе, составлял радиограмму. Потому что эти 25 килограммов, которые возвращают, эти грузы делятся на две категории. Есть категория, которую тут же достают, укладывают в холодильник, например, или там в какую-то укладку, и на вертолете везут в аэропорт и отправляют в Россию. Сразу прям вот. Там первый вертолет улетает с места посадки, и он уже эти срочные грузы забирает. А другие грузы не срочные, в принципе, их можно вернуть вместе со спускаемым аппаратом обратно в Россию, как там происходит, что спускаемый аппарат доставляют на Урал, и там таможенные процедуры проходят, и с Урала спускаемый аппарат уходит в Москву, в Королёв, в РКК «Энергия», где, соответственно, его разбирают. Часть систем, которые находятся внутри корабля, они полетят еще раз, их проверят, то есть то, что корабль «Союз» является частично многоразовым. То есть часть блоков управления из корабля «Союз», они летят еще в одном «Союзе» потом. Один или два раза еще дополнительно летят. Вот, то есть я это координировал. А когда я переехал в Петербург и стал работать с НИРТК, то мы делаем систему гамма-лучевого стамер «Кактус» для того, чтобы была мягкая посадка. Он определяет высоту и дает команду на включение двигателя мягкой посадки. И раньше специалисты с НИРТК ездили, значит, в Казахстан, и вместе с командой «Энергии» с НИРТК тоже встречали. И там у них была операция по закрытию защитной крышки на систему «Кактус», поскольку там Цезий-137, это радиоизотоп, который радиоактивный, он излучает гамма-излучение, и нужно закрыть, иначе нельзя подходить к спускаемому аппарату с стороны днища, там радиация. Вот. Но потом передали эту работу специалистам РКК «Энергия», они просто сертифицируются, приезжают тренироваться в НИРТК, ну, то есть они сами справляются, сами эту крышку надевают защитную, Вот, и поэтому специалисты нашего института уже не ездят на посадку, и попасть туда у меня шанс был только с какой-то независимой командой, независимо с другой стороны, и я это сделал.
Вот перебью тебя, а вот, вот этот радиоактивный элемент, это какую функцию он выполняет, вот, которую необходимо перекрыть?
Значит, у системы «Кактус» есть передатчик, который при отстреливании лобовой защиты спускаемого аппарата, он там срабатывает редуктор, открывается защитная крышечка, которая закрыта, когда находится корабль в ставе станции, и спускаемый аппарат спускается на парашюте, и у него, соответственно, гамма-излучение идет вниз. Оно отражается от поверхности, возвращается частично обратно, и там стоит приемник. Приемник принимает отраженное гамма-излучение,
его считает. Ну, это измерение расстояния.
Да. И на расстоянии примерно 2-3 метра от поверхности включается двигатель мягкой посадки, чтобы смягчить удар. Почему гамма-излучение, почему цезий-137? Потому что можно было бы использовать, например, лазер, свет. Но,
ну, любое микроволновое излучение.
Но свет. Может быть дождь, может быть снег. Спускаемый аппарат должен вернуться в любое время года.
А, все, понятно.
То есть лазер не подходит. На кораблях «Восход-1» и «Восход-2» использовали щуп, то есть физический щуп, как используется на десантной технике. Когда танки сажают, самолеты сбрасывают на парашютах, там стоит щуп, при касании щупа земли срабатывает двигатель мягкой посадки. Но щуп не настолько надежен, механика не настолько надежен, как вот радиоизотоп, радиоактивный изотоп. Вот поэтому перебрали много физических принципов. Радиоэластомер, да, на самолетах используют радиоэластомеры. Но так получается, что вот в условиях посадки спускаемого аппарата на низкой высоте у радиоэластомера высокая погрешность. А у гамма на высоте большая погрешность, больше, чем у радио. А вот при посадке нормальная погрешность, поэтому используют гамма-эластомер. И еще важное условие: радиоэластомер нужно располагать снаружи летательного аппарата, а гамма проходит через корпус. И его можно помещать внутри, в герметичной части. Это тоже очень важно.
Понятно. Ладно, извините, я перебил. Давай вот вернемся непосредственно. То есть какая-то независимая, какие-то, точнее, их было несколько, насколько я понимаю, независимых команд, которые прямо поехали там на машинах, насколько я понимаю, да, из Челябинска и еще из какого-то города, не знаю названия.
Ну, тоже тут надо предысторию сказать.
Давай.
Раньше спутники-разведчики были с пленочными фотоаппаратами. Сейчас, да, сейчас у нас летает цифровая техника и у России, и у Америки, и у всех стран. Вот. А раньше не было цифровых фотоаппаратов, нельзя было сбросить с космоса снимки, как сейчас по радиоканалу. И использовали пленочные фотоаппараты, и американцы, и мы, и другие страны. Ну, мы, американцы, больше всего запускали спутники-разведчики, чтобы контролировать друг друга. Вот. Спутник летал, фотографировал, и когда он пролетал на территории, соответственно, России или у американцев на территории США, он сбрасывал капсулу со снятой пленкой. И у американцев очень хитро, они ловили капсулы, которые у них срабатывал парашют, ловили самолетами. То есть у них вот никогда их капсулы не садились на поверхность, если не садились, они разбивались. У них не было системы мягкой посадки. Вот. То есть у них вот он спускался капсулу на парашюте, прилетал самолет, и, значит, специальный специалист на самолете ловил крючком, значит, капсулу с пленкой, с парашютом, и, значит, затягивал, они забирали это на самолет.
У нас, честно говоря, сложно в такое поверить даже.
Вот, да? Американские K-холы, все это холл отверстие, K-ключ, то есть вот, типа подглядывание за СССР, за Россией через заморженную скважину, через спутники, так и называется, то есть спутники K-холл. Вот они ловили самолетом капсулы пускаемых аппаратов. Вот, у нас по-другому, у нас садилось на поверхность, на сушу. Обычно это был Казахстан, иногда, например, Оренбург, Оренбургская область тоже там садились, Волгоградская область там тоже могли садиться. И поисковики, военные поисковики на машинах, на вертолетах собирали эти вот капсулы, либо целые спускаемые аппараты с фотоаппаратурой, он тоже садился и был частично многоразовый. То есть фотоаппарат, который фотографировал из космоса, он мог полететь еще раз. Они собирали, и это была очень крупная служба. У них была очень крупная часть в Кустанае, это город в Казахстане.
Это вот, вот то, откуда…
Откуда мы потом поехали, всей командой, да. Вот. Но еще не собирали, соответственно, значит, там отправляли шимпанзе в космос, отправляли собак в космос наши, да, отправляли еще какие-то животные, мыши. Была очень большая биологическая программа у Советского Союза, потом у России. Сейчас она уменьшилась. И вот Сейчас у нас что спускается? У нас спускаются 4 Союза в год, спускаемые аппараты, и раз в 5 лет биологический аппарат. Все. Поэтому военных резко сократили. Раньше была большая служба поисковая, теперь она стала маленькой поисковой службой. Вот. И часть бывших военных офицеров, которые были сокращены, которые ездили встречать, они это дело очень любили, вот их сократили как бы. Кто-то из них пошел на гражданку, на другие профессии, кто-то вот Александр Лазаренко, с которым я познакомился и который меня позвал на место посадки Союза.
Александру Лазаренко передай привет.
Привет, да, да. Он был сначала офицером, был военным и очень много аппаратов встречал, а потом он работал в поисковой спасательной службе РКК «Энергия». То есть это вот как раз те, которые работают со спускаемым аппаратом Союза. А потом он ушел и уже из «Энергии» ушел, и сейчас он работает значит, в фонде «Русские витязи», которые занимаются изданием книг, в том числе они издали очень хорошую книгу про посадки. Игорь Афанасьев написал вот про наши все-все посадки, которые были там до какого-то момента, от Гагарина и до конца. Ну, редактор «Секснавтики» Игорь Афанасьев, он написал такую классную книгу. И вот «Русские витязи» издают эти книги про космонавтику, про летчиков, про самолеты. Вот. И уже, включаясь с той, где был я, 19 экспедиций, которые ездили в Казахстан на место посадки. То есть у них осталась тяга в том, чтобы увидеть, как вот эта звезда падает. Они так и назвали «Найти упавшую звезду» экспедиция. У них, да, есть паблики в соцсетях. Вот, и с ними я поехал. Экспедиции бывают разные. Участники там тоже очень разные. То есть, конечно, основа – это водители, значит, внедорожников. И обычно эти люди и работают, продавая внедорожники, значит, обслуживая их. То есть они как бы, их жизнь связана с машинами, которые могут проехать по степи. Потому что поехать на обычных машинах туда невозможно. Это очень сложный рельеф, далеко ехать. И когда мы сейчас были в июне, все было очень хорошо, а я наслушался про различные случаи экстремальные, когда у них, они там еле выезжали без бензина, кто-то кого-то тянул, значит, кто-то ломался, когда у них днище машин горело, там трава набивалась и горело днище машины. То есть, был такой момент, один из участников, который был с нами, Алексей из Ростова-на-Дону, он сказал, что он сначала даже рассматривал идею самому поехать. И когда он нам описал несколько вариантов, как он планировал поехать, я ему сказал: Алексей, вот знаешь, все эти твои варианты – это смерть. Ну, ни в коем случае, одному в степь, у тебя сотовая связь не работает.
Давай так, а сколько нужно добираться по времени?
Мы ехали от Караганды до места посадки с остановкой вот на памятнике Союзу-11, что сейчас можно тоже сказать, мы ехали весь день. В 5 утра мы были в аэропорту Караганды, забрали несколько человек еще оттуда, и вот оттуда двинулись в сторону посадки. Вот, съехав уже с шоссе, сначала мы ехали по дороге с асфальтом, но уже такой вот проселочный практически.
Вот, грунтовка, да?
Она еще не грунтовка, был асфальт, но она совсем узкая, там только две полосы, еле разъедешься, а потом съехали в степь. И вот мы ехали с 5 утра и до темноты, до позднего вечера, тоже лето, соответственно, уже темнело поздно.
И вот этот товарищ хотел поехать самостоятельно?
Самостоятельно, да. Вот. Но это очень опасно. Там встречаются вот просто на огромных пространствах 1-2 стойбища, где есть люди. Вот. И остаться без связи, если вдруг сломался или кончился бензин, все. Пешком выйти невозможно, просто потому что ты не сможешь сориентироваться, куда идти. Ошибешься. Дорог очень много, и вот грунтовые, там очень много грунтовых дорог, именно грунтовых, которые идут, но они вот так вот ходят, вот так. И в итоге, вот ты едешь по любой дороге, в итоге, да, ты выйдешь, но ты сделаешь либо огромный крюк, либо меньше крюк, а как ты узнаешь, какой крюк ты сделаешь? И хватит тебе сил, если ты пешком идешь. Вот, и когда мы уже ехали по степи, по самой степи, у нас была до места посадки промежуточная остановка, мы доехали до того места, где сел корабль, спускаемый аппарат корабля «Союз-11». Это был первый экипаж, который впервые в истории слетал на орбитальную станцию. Это была станция советская «Салют-1», потому что следующая уже была американская «Скайлаб», а первая была «Салют-1», это советская станция. И должен был лететь, кстати, туда Леонов, но у бортинженера основной экспедиции нашли затемнение в легких. Оказалось, что это было что-то вроде аллергии, совершенно не опасной, совершенно сезонной, и все прошло. Но из-за этого затемнения в легких списали весь основной экипаж, Леонов не полетел, и полетели дублеры. Волков, Добровольский и Пацаев. Три дублера, три космонавта. И, к сожалению, вот они успешно отработали на станции, поставили рекорд, поскольку до этого был рекорд на корабле «Союз-9», о чем я рассказывал, о том, что еле откачали экипаж, когда он вернулся, потому что не было тренировок. И вот экипаж Волкова-Добровольского и Пацаева работал долго, я сейчас по числам могу ошибиться, но дольше того срока, по которому можно быть без тренировок. А там у них уже были тренажеры, они занимались культурой, изучали солнце, занимались, у них астрономические были эксперименты.
Ну вот можем, наверное, на самом деле все-таки повторить вот эту историю с тренажерами, потому что, да, тогда мы в прошлой беседе говорили, что не было понимания того, что необходима тренировка,
да.
И эти тренировки вот ввели, повтори лучше еще раз на всякий случай, все равно. Интересно.
При полете корабля «Союз-9» Адриан Николаев и Виталий Севастьянов пришло осознание всей земной науки, всем врачам, которые занимаются космической медициной, пришло осознание, что невесомость – это очень вредно. Если честно, изначально даже фантасты думали, что невесомость – это какие-то санатории на орбите, где можно лечить всякие заболевания. Ну, в принципе, невесомость очень много используется для науки, для медицины. Невесомость – это интересная вещь. Но оказалось, что невесомость – это очень вредный фактор космического полета. И вообще, вот все полеты сейчас на околоземную орбиту, они все связаны с фактором невесомости. Это первое. Все остальное идет дальше. Невесомость. И эксперимент – это невесомость, и люди – это невесомость. И вот при полете «Союза-9», где они были вдвоем заперты в маленьком корабле, спускаемый аппарат и бытовой отсек. Маленькие корабли, они там проводили эксперименты, были 17 суток, и у них был только ручной экспандер на борту. Вот, то есть, ну, практически физкультурой они не занимались. И не знали об этой опасности. И при возвращении вдруг оказалось, что они не могут встать, и у них сильнейшая атрофия мышечной и нервной системы. Много проблем, их эвакуировали на вертолетах, они попали в госпиталь, 5 дней их там откачивали в госпитале. Очень сложно происходила реадаптация к условиям невесомости, то есть обратно привыкать к земной гравитации им было очень тяжело. Но все это все получилось, и Севастьянов еще раз полетел, а Адриан Николаев больше не полетел в космос. Настолько получил сильный удар по здоровью, и даже это назвали эффектом Николаева, это именно обездвиживание, долгое обездвиживание. Просто вот у лежащих больных есть эта проблема, но когда они лежат, они опираются на кровать, и некая тренировка гравитации на их сердце все равно есть. Просто они лежат. Мышцы атрофируются, но сердце работает вот как практически в условиях гравитации, так или иначе. А в космосе, когда они не имеют опоры, там подвешены, парят, никакой физической нагрузки, вот там пальцем толкнулся, и там все работаешь. Никакой нагрузки. Сердце начинает сильно атрофироваться. И вот оказалось, что они еще вернулись живые 17 суток, но можно просто предположить, что, например, 20 суток на орбите без физических тренировок, без каких-то средств адаптации, компенсации невесомости, и человек просто не переживет возвращение. При этом там, в космосе, он, может быть, там и проживет там, лет 50-60, просто уже не сможет вернуться на Землю. То есть настолько его организм атрофируется, что там для условий невесомости он будет работать, а на Землю он уже не вернется. Ну, конечно, таких зверских экспериментов не будут проводить, не проводили, вот, типа вот сколько там может прожить невесомости. Вот, но в итоге разработали методику, это различные костюмы, которые помогают, значит, организму чувствовать себя как гравитация, это костюмы, которые стягивают, прижимают, обычно всякие притяжные, прижимные системы, которые вот прижимают, и тренировка. Теперь все космонавты летают только с тренировками, только беговая дорожка, велотренажер. Если беговые дорожки сломались на станции, это, например, две на МКС, они обе сломались, если их нельзя отремонтировать, экипаж эвакуируют. Нельзя находиться долго на станции без беговой дорожки. Сами тренировки. Вот станция «Салют-1», там был комплекс тренажеров.
А как можно в невесомости бегать по беговой дорожке? То есть это какие-то крепежи определенные?
Они надевают специальную такую, как сбрую, да, или пояс, такая сбруя пояс, и притягиваются к беговой дорожке. Притягиваются. То есть они вот бегут, причем они бегут, они сами ее ногами движут и притягиваются к ней.
Все понял.
Вот. Иначе они улетят, да, нельзя никак. Там притяги постоянно везде используются, в самых разных местах на станции. Даже когда они спят, уже привычные космонавты просто в спальном мешке висят, под порядок, да, вот так раз и спят. А менее опытные, которым некомфортно, они притягами к стенке притягиваются, и у них ощущение, что вот у них там вот есть кровать там сзади. Вот. Но обычно же опытные этот притяг уже не используют. Только вот некоторые, которым ну, некомфортно висеть. Потому что это сон, даже ты не стоишь, ты висишь. Вот. Ты завис.
Сложно представить, да, действительно.
Надо полететь в космос.
То есть, да, надо как-то попробовать. А вот давай все-таки вернемся к этому памятнику, который установлен прямо к степи, и вообще к этой ситуации, когда вот произошла вот эта герметизация. То есть они отработали, наши два космонавта, три космонавта,
и что было дальше? Стали возвращаться на Землю, выполнили успешно программу. Вообще был классный полет, на Земле их очень ждали. То есть это было много рекордов, много новых данных. То есть, как бы, и все эти данные, конечно, пригодились. И при возвращении, когда корабль «Союз» расстыковался, обычно при входе в атмосферу отделяется бытовой отсек и приборно-агрегатный отсек, они сгорают, а спускаемый аппарат поворачивается нужной стороной, потому что там есть, где лобовая защита, там есть свинец, который как вот грузик у поплавка, всегда поплавок в нужную сторону поворачивает, так свинец, который находится в днище спускаемого аппарата, он его разворачивает, благодаря тому, что уже есть гравитация, сила тяжести, все есть, разворачивает нужной стороной, чтобы весь удар в атмосферу пришелся на лобовую защиту. Корабль спустился, и когда спасатели... Все, посадка была штатная, парашют, мягкая посадка, все штатно отработано, спасатели их находят, открывают, а они обездвижены. Их достают, они уже не дышат, пытаются откачать, сердце не стучит. Что-то случилось. И потом поняли, что когда расстыковывались модули, при отходе... Значит, бытового отсека, приборно-агрегатного отсека, открылся клапан. Клапан, который должен был открываться уже при парашютном спуске, чтобы выровнять давление внутри корабля и снаружи, иначе люк нельзя открыть. Давление должно быть одинаковым. И, соответственно, ну, как бы, чтобы уже атмосфера была наша земная, нормальная атмосфера. Вот. Этот клапан открылся там наверху. Там было большое отверстие, воздух стал быстро выходить. Причем, что интересно, такая аварийная ситуация предусматривалась. И... предусматривал, что может попасть микрометеорит в спускаемый аппарат, и поэтому там стоял баллон с кислородом, и когда давление падало, он должен был тут же наддувать. Но он был рассчитан на маленькую пробоину. Никто не думал, что будет раскрыто вот большое отверстие клапана, которое должно было выравнивать.
Ошибка проектировщиков или что?
Были разные версии. Я читал разные версии, в том числе вот у Миненко, это проектант, который создавал спускаемый аппарат. Вот, он считает, что там клапан открылся еще при испытаниях на Земле. Там была ошибка, клапан открылся, и вот они уже обреченные полетели в космос. То есть они уже полетели с открытым клапаном, который был просто закрыт другим отсеком, и когда отсек отстыковался, клапан уже был открыт. Есть такая версия у него, вот, ну, по-моему, официальная комиссия другую немножко версию выдвинула, но вот у Миненко такое читал, потому что он с ним столкнулся, что у другого аппарата его испытывали, и у него на Земле открылся клапан. Вот там какой-то там ситуация с электричеством связанной. После этого, то есть вот с «Восход-1», «Союз-1» и «Союз-1» по «Союз-11» летали без скафандров. Просто хотели больше людей-то помещать, чтобы было 3 человека, а 3 человека не удавалось их разместить в скафандрах и с дополнительным оборудованием, необходимым для скафандра. И после того, как экипаж погиб, они были без спасательных скафандров, поэтому и погибли. С следующего корабля ввели скафандры и долгое время летали по 2 человека, потому что было 2 человека, а третье место, где было 3 человека, оно занимало оборудование, там баллоны, насосы, чтобы качать кислород в скафандры. И вот с этой трагедии «Союз-11» все астронавты и космонавты летают в космос только в спасательных скафандрах. Но спасательный скафандр, он только вот спасает в случае разметизации корабля, и там можно вернуться на Землю просто в скафандре, в герметичной оболочке с кислородом. В нем нельзя выйти в открытый космос, как вот было, например, в фильме «Гравитация», где героиня выходила в открытый космос в спасательный скафандр. Нет, в открытый космос надо выходить в выходном скафандре, потому что в спасательном скафандре нет системы терморегуляции, и там ты быстро перегреешься. Ты вышел, перегрелся, все. Там нет системы вентиляции, там...
По фильмам мы еще пройдемся. Ты консультировал, в прошлый раз рассказывал, да. Расскажешь, может быть.
Да, и вот, значит, на том месте, куда сел «Союз-11», где вот они, к сожалению, были обнаружены мертвыми, на том месте поставили памятник. Сначала это был металлический памятник, очень большой и красивый, по решению правительства Советского Союза его поставили, и он там простоял долгое время, а потом, когда рухнул Советский Союз, в Казахстане, ну это вот общеизвестно, трагедия всех технических объектов, на самом деле не только в Казахстане. Вот я слушал историю, как в Крыму штаб Черноморского флота раздербанили полностью, значит, мародеры металл доставали, очень много мародеров погибло, когда они вглубь, где-то все бункеры были, то есть штаб Черноморского флота должен был выдержать ядерный удар. Соответственно, там металл там вглубь. И вот мародеры все это вычищали и вычистили весь штаб. Это, типа, катакомбы брошенные. То же самое, все системы в Казахстане, связанные с пилотируемой космонавтикой и непилотируемой. То есть стоит только России отдать что-то Казахстану, проходит год, два, три, мародёры все это раздербанивают. И это очень плохо, конечно. Ну, людям, может, там не на что жить, да, они забирают металл. И в итоге памятник Союз-11, он был полностью разобран и увезён, и сдан на металлолом.
Понятно.
Там ничего не осталось. Ну, понятное дело, что это очень грустно, Казахстану на это дело не особо интересно, наши власти тоже не особо интересуются, поэтому несколько бывших поисковиков, которые занимались спасением космонавтов и аппаратов, они просто скинулись, заказали каменный памятник, и этот огромный, вот я фотографию обязательно выложу здесь, памятник уже из камней, значит, сплит, поставили на месте посадки, буквально вот несколько лет прошло, недавно поставили его. И мы к нему ездили, возложили красные гвоздики, вспомнили экипаж. Вот для меня очень дорог, конечно же, Пацаев, вот, потому что он хоть и родился в Казахстане, вот, и долго жил в Калининграде, который вот анклав Калининград, но он получил высшее образование в Пензенском, тогда, по-моему, индустриальный институт, вот, то есть много лет, и оттуда он уже поехал работать в энергию, по энергии, стал там космонавтом, поэтому я все равно считаю земляком. Когда говорят, что земляк, ты если родился на том месте? Нет. Для меня Пацаев земляк, потому что он учился у нас, и я учился в том же институте, но в филиале его, то есть там, Пензенский институт, он был филиалом уже университета, который до этого был индустриальным институтом, где Пацаев учился. Вот, поэтому он для меня земляк, фактически мы однокашники вот, в некотором смысле. А потом для меня увидеть этот памятник, почтить память, вложить цветы было очень важно.
Доступно.
Да, там, причем была полевая буря, очень, очень интересный момент. Мы приезжаем уже на место посадки, завтра посадка, прогноз погоды великолепный, а сегодня полевая буря. То есть вот пыль, ветер, скорость где-то 30 метров в секунду, а перенос старта при скорости выше 15 метров в секунду. Вот так выйдешь из машины наружу, заходишь, а потом так песок вытряхаешь из волос, вот просто полевая буря. Такая песок, пыль. Вот, и мы просто вот так шутили, такой был черный юмор, что вот отменяет 15, то 30 все, то есть мгла стоит, горизонт приблизился, потому что в степи горизонт очень далеко, это плоская степь, горизонт, а тут горизонт просто к тебе подошел, потому что это прямая буря. И вот когда мы были около памятника, мы гвоздики просто вставляли в щели этих плит, потому что если их положишь, они тут и улетели. То есть это был очень сильный ветер. Но вот оказалось, что климат настолько приметчив, что на следующий день была великолепная погода, как синоптики предсказали.
Круто. Ну, то есть, а вы, получается, ты стартовал на машине из Челябинска,
да,
с одной командой, да?
Я долетел на самолете из Челябинска, до Челябинска, оттуда мы поехали на машине, на Land Rover, доехали до Кустаная, и все остальные, еще 5 машин, поехали из Кустаная. Это экспедиция найти упавшую звезду, там может быть 10 машин, 12
машин. У вас
машин.
Было сколько? 5?
6.
6 машин.
6 машин, да. 6 машин, это такой короткий вариант. Вот, мы поехали.
Доехали без приключений, все хорошо было.
Да, великолепно, там, значит, у всех стоят радиостанции, и очень интересно, когда вот это же автоколонна получается, это автопробег получается, да, а там много же внедорожников едет, много этих фур с грузами, и вот эта колонна должна взаимодействовать, поэтому в каждой машине стоит радиостанция, у каждого есть позывные написанные, под эти позывные постоянно все шутили, там и местные гаишники, и водители, там Леший, Музыкант, Валдис, Бродяга, вот такие вот различные, значит, 6 позывных было, и по рации мы переговаривались, например, там надо было фуру обогнать, значит, один обгоняет, и потом говорит следующим, что, типа, свободно он обгоняет. Это же взаимодействие необходимо и в степи, поскольку там пыль поднимается столбом от машин, если есть какое-то препятствие, какая-то яма, это все по рации предупреждается. Поэтому вот рация играет очень важную роль в этой экспедиции. Ну, доехали мы вполне хорошо, ехали-то 100 км в час, могли бы, конечно, 110, по правилам разрешено, там было на автостраде, но перегружены были машины, там были палатки, еда какая-то, да, там мясо везли, очень много мяса.
На сколько дней, то есть, ну, получается,
но
сутки ехать.
Именно
там,
вот ели мы назад. В степи 2 дня, то есть, вот степь, то есть, еды было на 2 дня, потому что до этого мы могли есть, покупать в магазинах, есть в кафешек, и, кстати, вот по пути исследования, так как это уже была 19-я экспедиция, то есть, какой большой опыт, уже выбрано определенное кафе, которое нравится, где еда нравится, там мы ели, большая проблема Казахстана, да, там нет нормальных туалетов, только в одном месте был нормальный туалет, и нет вареного кофе. То есть мы пили, ну, растворимый кофе, пили чай, там чай с молоком, да, вот казахи чай с молоком пьют, но мы говорим, ну, чай без молока, вот, а кофе с молоком, да. Приходилось пить растворимый кофе, и только вот в одной кафешке, она мне очень понравилась, там очень приятный персонал, там, и там наши наклейки, у спицы есть эмблема, они там наклеены на этой кафешке, там была кофемашина большая, да, и нам там варили кофе. Вот, ну, то есть, для экспедиции, после каждой экспедиции дается значок. У меня, к сожалению, его с собой нет, но такой значок в виде спускаемого аппарата. И вот там есть ребята, у которых будет фотка обязательно, вся грудь в этих спускаемых аппаратах. То есть люди там по 12, то есть, по-моему, ни один человек не был 19 раз, но вот там 12 раз, 14 раз, да, люди были, большие фанаты, поскольку, ну, это действительно очень классно. И важно, что ни одна посадка не похожа на другую посадку. Сама степь разная, посадка весна, лето, осень, зима. Конечно, весной и зимой редко ездят. Это очень тяжело, очень опасно и тяжело. Это вот когда степь размыта или снег там. Но были у них экспедиции весной и зимой. Просто они реже бывают. Обычно это лето и осень. Осень именно там, ну, до ноября. Потому что ноябрь тоже тяжело. Вот сентябрь, октябрь. И вот степь... Я видел степь майскую, когда был на Байконуре, когда по работе из энергии пускали мы прогресс. Да, такая живая-живая степь. Здесь была степь июньская, тоже очень живая. Вот май-июнь очень красиво. То есть очень живая, зеленая, красивая степь. Потому что мне все рассказывают, что вот бурая, мертвая степь. Не видел. Я не видел бурую, мертвую степь. Я видел только живую, майскую, июньскую, когда вот все цветет красиво, ковыль вот так развивается, ковыль на ветру. Цветов, очень много цветов, одуванчики. Наши одуванчики были, да. Когда был на Байконуре, тюльпаны видел. Были тюльпаны там. Ну, вот не повезло. То есть, есть люди, которым везло видеть там поля мака, поля тюльпанов. Все это дикое то, что растет в Казахстане. Но вот я видел только отдельные цветки, совершенно отдельные. Полей не видел ярких таких. Ну, то есть, весна, начало лета, степь живет, да, а потом она сохнет и выжигается солнцем.
Ну, и сама ваша экспедиция, сколько получается, дней 5, да?
Вот тут у всех она была по-разному, но я считаю, что фактически она была трое суток. Просто у меня, так как я из Челябинска и в Челябинск возвращался в конце, у меня самая длительная, да, вот там Влад, и я, у нас самая длительная экспедиция была, Влад водитель машины из Челябинска, а у нас дольше всего, у остальных короче, вот, ну, так условно, да, потому что там кто-то из Кустанай ехал, кто-то возвращался в Кустанай, просто обратно мы тоже разделились, потом две машины поехала в Кустанай и в Челябинск, одна, а остальные в Джесказган, то место, куда как раз привозят спускаемый аппарат, откуда он улетает на самолете. Так раз. Надо просто пояснить, что сейчас есть два основных места посадки нашего корабля «Союз». Это Джесказган, он сейчас самый-самый основной, он просто более удобен, и вот рядом с городом Джесказган садятся наши пускаемые аппараты. И есть Аркалык. Раньше часто на Аркалыке садились, да, но сейчас перенесли на Джесказган. И, соответственно, Аркалык сейчас является резервным местом, просто... Если спускаемый аппарат не сел в один день, он может сесть в следующий день. Но из-за того, что Земля крутится, МКС изменяет свое положение относительно Земли, там сложная схема с витками, то вот если в это время вы садились сегодня, в следующий день вы будете уже там на несколько сотен километров в сторону. И вот там, кажется, Аркалык. То есть, если это не сел в Джесказгане, то была, даже там есть схема, где вот показана основная посадка под Джесказганом, и красным там была показана схема следующие сутки под Аркалыком. Ну, там есть привязка, что садятся первый и второй виток. Вот. Я сам, честно, не могу полностью объяснить, вот почему из 16 витков, то есть есть 16 суточных витков, станция делает 16 витков. Вот выбирают первый и второй. Ну, видимо, нумерация также связана с тем, что виток проходит над Казахстаном. Да? То есть вот первый и второй – это Казахстан. Дальше витки – это уже не Казахстан. Вот. И, в принципе, корабль может сесть в любой точке мира, там даже есть надпись на английском языке для спасателей, чтобы то есть, оказали помощь в любой точке мира. И он может сесть в любой точке мира от 52 градусов северной широты до 52 градусов южной широты. Вот в этой точке может сесть в океан, в горы, в пустыню, в лес, в город. То есть, есть ситуации на станции, которые могут привести к экстренной эвакуации, и корабль может сесть где угодно. И, соответственно, будут искать в любой точке мира. У космонавтов есть... НЗ, да, носимый аварийный запас на двое суток, чтобы дождаться. Ну, то есть считается, что за двое суток их найдут. В Индии сели, в Китае сели, в Тихий океан плюхнулись. Двое суток их должны найти. То есть окажут помощь торговый флот, у них есть антенны, маяки, их найдут. Но вот двое суток они могут выжить. То есть, ну, в случае, если, конечно, на воду сядут, там надо покидать спускаемый аппарат, так сильно их там укачивает, что выдержать долго там невозможно. То есть, поэтому у них есть случаи посадки на воду, они надевают спа-жилеты, значит, надувают лодки, выпрыгивают на воду, ну, в спа-жилетах или с лодки, без лодки, там разные ситуации могут быть, но обычно у них спа-жилеты. У них ракетницы, с собой радиостанция, маяк, и будут их искать. Ну, все-таки в небе много сейчас небесных судов найдут. Значит, много торгового флота плавает, то есть тут же будет, это все будет передано, и их подберут. То есть, к счастью, такого особо не было. Была посадка на воду, очень забавно. Недавно была посадка, когда я вижу спускаемый аппарат, его след, парашют, и рядом озеро. Был такой момент, когда корабль сел, вот номер не вспомню, он сел в степь, он сел в озеро. Вот, в воду плюхнулся. Это еще было замерзшее было еще
площадь
озеро.
Площадь небольшая, видимо,
ну,
да?
Вот под, есть... попал прямо
понятно,
в озеро.
Совпадение.
И там очень тяжело было их туда эвакуировать, и было смешно, что в экипаже был ленинградский космонавт Рождественский. Обычно космонавт – это летчики, значит, и инженеры, а он военный водолаз, он был водолазом.
И
была шутка, что водолаз нашел себе воду. То есть садился из космоса, у меня был один полет, и он сел прямо в маленькое озеро, угодил в замерзшее озеро. Там тяжело было спасать, но его спасли. Холодно было, просто было очень холодно. Но поэтому на место посадки летят не только вертолеты, там Ми-8 летят. Вот мы где были, 9 штук, 9 вертолетов Ми-8, они собираются со всего, значит, Урал-Сибирь, туда собираются вертолеты на эту поисково-спасательную операцию. То есть, как бы они не готовы все время, они вот прям собираются на момент, когда нужно привезти, а потом возвращаются на свои базирования базы. Военные базы МЧС. И два вертолета прикрывают точку баллистического спуска. То есть можно об этом сказать подробнее, что у нашего корабля «Союз» есть три режима. Основной режим – это автоматически управляемый спуск. Когда корабль по траектории, значит, работают двигатели у корабля, которые могут им управлять. У корабля «Союз», в отличие от шариков Гагарина, в которых были корабли «Восток», у корабля «Союз» есть подъемная сила, и он управляется, потому что он такой, как трапеция, вот такой плоской нот, и спусковой аппарат видит трапеции, или сеченый конус это называют. Он может маневрировать, да, и там и делает маневр определенный боковой, потому что у него там есть топливо, о чем мы сейчас вспомним, есть топливо, это перекись водорода, есть двигатели, которые управляют заходом в атмосферу, вот. А при посадке уже срабатывают двигатели мягкие двигатели, твердотопливные мягкие двигатели мягкой посадки. Вот. И есть управляемый автоматический спуск. Если вдруг сломается автоматика, можно перейти в ручной управляемый спуск. И космонавт, командир экипажа возьмет такой джойстик с какими-то там кнопочками, огромный такой джойстик. Вот, и им он может управлять, чтобы примерно сесть в нужный район. Вот. И есть третий режим, это баллистический спуск, когда спускаемый аппарат садится, закручиваясь, так закручивается и садится, и вот если при управляемом спуске он вот так садится полого, то при баллистическом спуске он как камень падает круто. И вот при управляемом спуске 4G перегрузка, то есть вес в 4 раза больше, при баллистическом спуске 9G, это намного тяжелее, это трудно. Такие спуски считаются штатными, они бывали. И вот, к примеру, экспедиция «Найти упавшую звезду», у них два было выезда, они ехали в штатный район, а был баллистический спуск. И там расстояние между основным местом и баллистическим спуском 400 километров. Преодолеть это невозможно. И вот два раза они ездили и не видели космонавтов, потому что они сели в запасной район, там их встречали вертолеты, вот эти запасные два вертолета и поисково-экспедиционные машины, эвакуационные машины, которые там были. Вот, но в нашем случае нам повезло. Мы...
А давай расскажем тогда про вертолеты. То есть это 9 вертолетов. Это медики, да, там ученые, получается, команды техобслуживания,
вот я могу,
да, капсулы. Вот расскажи, да?
Полностью рассказать всю посадку.
Давай,
это будет,
давай,
будет удобнее. Вот, когда мы побывали на памятнике, приехали в точку посадки, расчетную точку, стали лагерем рядом со заброшенным стойбищем казахов. Там развалины были, рядом стали. И кладбище древнее, очень красивое кладбище. Не современные, там, как ключом устраивают, а такой древние мазанки, то есть необожженная глина, было все это сделано. И ночью мы переночевали, и вот началась посадка, день посадки. Обычно садятся утром, но вот тут вот, по баллистическим условиям была посадка вечером, у нас был целый день. Мы сходили, значит, посмотрели некрополь казахский, значит, общались, ждали посадку, смотрели, как приехали поисково-экспедиционные машины, ПМК приехали. Приехало телевидение Роскосмоса, который потом вел прямую трансляцию. и привезли, карагандийцы привезли японцев. Там была огромная команда журналистов-японцев, которые встречали своего национального космонавта Нарюсиги Канае, который должен вернуться. Вот мы пообщались с поисковой службой, они к нам в гости приехали, поскольку вот Александр Лазаренко, он знает очень многих поисковиков, которые вот, в том числе из энергии, с ними много общался, вместе был коллегой, вместе с ними работал. И когда был военный, вместе с ними работал, и когда был уже в энергии, вместе с ними работал. Мы пообщались, сходили, нашли брошенный, ну как сказать, когда острелец лобовая защита, эти щиты валяются по всему полигону, по этому условному. И вот мы нашли такой один, значит, щит, покопались с ним, там оторвали на память несколько кусочков, которые были в космосе, внешние черные обшивки. Забавно, что профессиональные поисковики не трогают вот эти вот куски, они их боятся, в кавычках боятся. Почему? Столкнулись с тем, что почему-то иногда у спасателей бывает конъюнктивит. После контакта с объектом из космоса у них воспаляются глаза. И они очень не любят касаться обгоревших этих аппаратов. Считают, что там что-то может быть такое, из-за чего у них было воспаление. Я касался, и мне ничего не было. Вот. Но вот, вот такое бывало у них. Поэтому они так с почтительной осторожностью относятся ко всему тому, что вернулся из космоса. Они, потому что, это то же самое, когда я помню, я прыгал в тандеме с парашюта, я был без шлема, а инструкторы, которые прыгают, они постоянно в шлемах, потому что иначе они обморозят себе голову и уши. Они же профессионалы. И то же самое, поисковики, которые в свое время, у них там эти спускаемые аппараты просто падали, там, ну, то есть там неделя аппарат, потому что военные спутники, они же должны были снимать территорию потенциальных друзей и врагов. Вот. Поэтому вот было у них такое. И вот, значит, уже приближалось к моменту посадки, все время нам было известно, оно практически не сдвинулось, там вообще был крошечный сдвиг, и первый признак, мы услышали гул самолета. Это был большой Ан, который самолет-транслятор. Там, на самом деле, три самолета в этом районе должны были летать, и вот мы слышали этот гул, у нас было две радиостанции, одна настроена на частоту спасателей, и вот там как раз самолетов были переговоры, а второй на космонавтов настроенной радиостанции. И вот самолет, он являлся спутником и транслятором. То есть во время всей поисковой операции вся связь шла на самолет, а из самолета дальше в ЦУП, там, через средства трансляции. Вот так он там вот сверху покрывал весь район, да, потому что, ну, там связь только спутниками может быть, либо вот через какие-то системы трансляции. А плюс там замер ветра на высоте. На Земле был метеоролог в команде, который замеряет ветер на поверхности. Потому что я говорю, что по скорости ветра может быть отмен посадки. Ну, ветер был великолепный. Да, погода была хорошая. То есть ветерок был, ну, такой приемлемый, да. Солнышко светило, все было хорошо. То есть вот до этого была полевая буря, а тут все классно. Значит, когда самолет пролетел, мы поняли, что все нормально, готовимся. И мы, значит, поехали в определенную точку, встали в расчетную точку и стали смотреть. Мы знали, откуда полетит спускаемый аппарат. Ровно оттуда же ночью прилетала МКС. Мы наблюдали станцию, помахали ей. Такая яркая звезда. Вот было очень классно. Мы понимали, что сейчас там 6 человек, они еще не спят, они готовятся. Там уже было поздно. То есть не глубокая ночь, поскольку глубокой ночью не видно, как МКС прилетает. Это видно, когда у нас уже темно, а там еще пока солнце. А потом и там наступает ночь на орбите. На 400 километров. И вот мы видели эту звездочку, и мы понимали, что вот пройдет как бы полдня, и кусочек этой звездочки отколется и приземлится на Землю. Здесь же, поскольку вот эта трасса МКС проходит через Байконур, ну, через Казахстан, через Байконур, через точку Байконура. Вот. И, значит, мы смотрели, мы знали, куда смотреть. И затем мы увидели инверсионный след, когда спускаемый аппарат, значит, расстыковывается отсеки, спускаемый аппарат входит, он проходит через слой плазмы, разогревается очень сильно. Со стороны лобовой защиты там больше 2000 градусов Цельсия, с обратной стороны только 200 градусов Цельсия. И мы увидели инверсионный след. В небе такая была беленькая полосочка. Этот спускаемый аппарат вот прошел то слой атмосферы, где след образуется у самолетов, у ракет и так далее. И затем мы услышали голос Антона Шкаплерова. Он радостно докладывал, что все отлично, экипаж в норме, и там ряд параметров, которые необходимы для специалистов, он их доложил по радиосвязи. В этот момент как раз у него уже раскрылся парашют. Иногда в степи слышит этот хлопок, когда вытяжной парашют вытягивает основной парашют, он раскрывается с хлопком. И космонавт в этот момент так как и парашютистов. Все парашютисты знают этот момент, когда парашют выходит, раскрывается, и такой вот резко скорость тормозится.
Хлопок такой, да. И их
просто вот дергает так сильно. То есть это вот перегрузка. Это перегрузка есть. То есть не только хлопок, а еще и перегрузка. Но мы не услышали хлопок, потому что вот мне объяснили, ветер так дул, что этот звук просто ушел. Вот один из наших ребят, он мне сказал, что он слышал остатки этого звука. Уши надо поворачивать и услышал. А я был новичок, я не знал, в какой момент нужно слушать, и я ничего не услышал просто. То есть я вот увидел, как он раскрылся, и дальше мы наблюдали, как эта точка растет, парашют, у нас там у кого-то были бинокли, кто-то так смотрел, снимали на телефоны, вот он спускался, ветер его уносил. Причем было интересно, что прогноз о том, куда пойдет спускаемый аппарат, полностью оправдался. И вот туда и несло. Дальше мы поехали. Ехали, и тут мы увидели вертолеты, которые, конечно же, они уже дежурили, они знали, кто нас сядет, просто они дежурили вокруг, и вот они начали слетаться в то место, куда на парашюте несло спускаемый аппарат. Мы потом остановились, чтобы увидеть своими глазами, как он коснется поверхности издалека и как сработает двигатель мягкой посадки. Все это мы увидели. Я на телефон заснял, что вообще очень классно было. Мы там вопили, кричали, радовались. Вот. Вот с момента, когда мы увидели инверсионный след, стало стопроцентное понимание, что он не ушел в БС. Если бы ушел баллистический спуск, мы бы его не увидели. А тут он не ушел, все штатно, мы увидели, эйфория. Ну,
можем с твоего телефона подгрузить видео тоже.
Подкинули нас с телефона. Вот. И, значит, дальше он сел, мы стали в стороне, дальше к нему стали слетаться вертолеты. Вообще-то это настоящая чуть ли не военная операция. То есть пилоты почти все военные вертолетов. Это просто специалисты гражданские на борту. И вот 9 вертолетов стали слетаться, садиться вокруг. У них есть определенный порядок. Они четко вот в этом порядке садятся. Там такой полевой аэропорт, аэродром. Тут же мимо проехали телевизионщики, которые должны были трансляцию налаживать. И проехали поисковые специальные машины, ПМКи. А на них как раз были специалисты, которые занимались как раз спускаемым аппаратом. Когда все туда проехали, селись, все пыль улеглась, мы подъехали поближе и пешком пошли к месту посадки. Спускаемый аппарат уже был огорожен лентой, чтобы там люди не заходили. К тому моменту он уже остыл, потому что он горячий, когда спускается. На него поставили специальную платформу с лестницами. Дело в том, что почти каждый второй спускаемый аппарат при посадке ветер, парашют надувает, и он падает на бок. Командир корабля может отстрелить. Но они обычно боятся отстреливать. Ну, ты раньше время отстрелишь. Я не знаю, но они боятся, они не отстреливают. И даже часто можно видеть на фотографиях с места посадки, что парашют протаскивает спускаемый аппарат, и это прям след, что парашют его протащил. Потом уже укладывается. Вот, но в случае Шкаперова, я не знаю, отстрелил он его или нет, ну, не уточнял, но когда мы приехали, парашют уже сворачивали, как бы, и не было понятно, его отцепили специалисты, или его Шкаперов отстрелил. Надо бы мне это уточнить. И он сел вертикально. То есть у Антона Шкаперова не завалился аппарат, сел вертикально. Когда аппарат заваливается, есть один плюс, можно легче ксматов вынимать. Она же лежит, ты залез и их вынул. От этого сложнее. Ставится платформа, они поднимаются и начинают вытаскивать космонавтов вот, по одному.
Ну, вот давай поподробнее, да, что космонавты не сами оттуда выбираются, а их оттуда специальным образом
их доставили. Вытаскивают.
Вот расскажи, пожалуйста, чуть подробнее.
Ну, вообще, в принципе, космонавты могут выйти сами. И вот все баллистические спуски, которые были, там в итоге космонавты сами вышли. Просто сначала они немножечко приходят в себя, нужно прийти в себя. Вот у них там кровь нормализовалась, все-все. И дальше командир расстегивается и начинает все эти, чтобы выйти. Ну, потому что, ну, некомфортно сидеть там дальше. Ну, и плюс ограниченное количество кислорода, в скафандре будешь потеть, поэтому вот нужно все-таки выходить. И вот, к примеру, я помню, ну, даже не помню, они снимали себя скафандр или нет, вот сложно сказать, все экспедиции, потому что когда были баллистические спуски, не всегда были фотографии с места посадки. И непонятно, они снимали скафандры или все-таки оставались в скафандрах, и когда их находились спасатели. Ну, экипаж Маленченко, у него садился один раз в БС, он вышел с корабля и вынул женщину, там с ним был Бекки Уитсон или Сайон. Бударин, когда садился, тоже вышел. Причем было очень интересно, Николай Бударин, наш космонавт, он долго в ЦУПе работал, он прям бегал, вот... Там Борис Сокс сидел, американец, Дональд Петит лежал, у него, кстати, лежал, а Бударин бегал, обнимался со всеми там, после БСа. Ну, он пришел в себя и, видимо, хорошо занимался спортом. Это была его не первая посадка, он быстро к ней адаптировался и бегал. То есть, вот он сам вылез. Но при обычной ситуации их вынимают. Им действительно, им непросто, они еще не успевают адаптироваться, их вынимают. сначала командира, потом борт-инженер один, это был Скотт Киндл, вот, Тингл, потом на Ресиге Канае, их посадили, проводится первое медицинское обследование, пульс, давление, смотрят, что все в порядке у них, врачи, по два врача, и после этого они дают обычно короткие интервью, и их несут в оранжевую палатку. Вот, кстати, вот по поводу вертолетов. Прилетают много врачей, значит, врач экипажа, каждого космонавта есть свой врач, вспомогательные врачи и врачи и специалисты Института медико-биологических проблем. Рядом с местом посадки надувается большая оранжевая палатка, и после этой встречи их туда заносят. Проводят углубленное медицинское обследование, что все в порядке, и зачастую проводят эксперименты. К примеру, вот в России уже несколько лет проводят МБП, эксперимент, полевой тест. Вот то, что я рассказывал про, когда я проходил эксперимент по сухой иммерсии, проходил, вот там была укороченная версия полевого теста.
Ну, напомню, твоя сухая иммерсия – это когда ты сколько-то, несколько суток лежал?
Пять суток, да. Лежал в ванне, в сухой ванне, ага. Как будто бы был в невесомости. Это была имитация короткого космического полета. Вот, можно ту запись пересмотреть, там есть рассказ. Или вбить «сухая иммерсия Хохлов», и ага. Будет много статей, информации по сухой иммерсии. Ага. Очень интересный эксперимент был. Вот, ну, короче, на месте посадки это тоже проводится… В палатке, и есть много фотографий и видео, когда Михаил Корниенко вернулся с 11 месяцев в космосе, там был пресс-секретарь МБП, и он снимал, как полевой тест проводится. Вот. Смотрит, насколько космонавт устойчив после этого полета, поскольку это важно для понимания, как будут работать космонавты после посадки на тот же Марс. Они сели на Марс, там никто не встретит. Они должны будут сами встать, сами пойти, сами. Ну, конечно, на Марсе будет в 3 раза меньше сил тяжести, тоже важно. Здесь-то нет этого. Вот, и после того, как их принесли в палатку, все это провели, дальше подъезжают ПМки, есть специально там 2 ПМки с кранами, которые могут увезти спускаемый аппарат, и 2 ПМки салон, там кровати, все для того, чтобы космонавта, в принципе, на ПМке можно довести до Караганды или до Джейск-Казгана, но тут есть вертолеты, поэтому просто космонавта сажают в ПМку, довозят до вертолета, вертолет, и вот 3 вертолета – это космонавты. То есть 3 вертолета со свитой, с сопровождающими врачами отвозят их в Караганду. И там была уже официальная встреча. Плюс, когда улетели вертолеты с начальством, с срочными грузами, биологическими, медицинскими, которые были в корабле, потом с космонавтами улетели, часа через 2-3, дальше уже остальные специалисты работали. Значит, потихонечку тоже улетать, американцы улетели, и остались люди, которые работали, все ПМки, спускаемый аппарат, и с ним работали. Работа с спускаемым аппаратом задержалась. Вот я когда рассказывал, что используется перекись водорода для того, чтобы делать маневр в атмосфере при посадке, она не слилась полностью. То есть там то топливо, которое не отработано, не было использовано, оно сливается. Сливается на этапе парашютного спуска. Тут оно там не слилось, не получилось его слить, что-то там какой-то не открылся клапан, не знаю. Вот, и они, там был специально сертифицированный специалист, у него был такой фартук, значит, рукавицы, и он работал с перекисью, слил ее в ведро, ну, соответственно, так, чтобы то, что нельзя сейчас по нынешним инструкциям на ПМке вести с неслитой перекисью. Это очень ядовитая, это не та перекись водорода, которой мы пользуемся, чтобы ранки протирать. Угу. Там то ли 95%, то ли чего-то, она ядовитая и может убить человека. Поэтому, конечно, там очень аккуратная работа должна быть с ней идти. И работы шли до 4 утра, очень красивые фотографии, покажем их, где вот ночь, стоит такое освещение специальное, и спускаемый аппарат, и специалисты трудятся около него, очень красиво. Вот, я не дождался до конца, поехал спать, потому что у нас было разделение, те, кто потом ехали позже, они могли еще до конца смотреть. Вот, а мы поехали рано утром, и надо было немножко поспать, потому что потом был сутки без сна, тяжело это было. Вот, так как наша экспедиция дружит с поисковиками из энергии, вот, и там как и с фарами внедорожников освещали спускаемый аппарат, давали им инструменты, потому что, ну, у них уже старенькие инструменты, которые там сколько лет они с ними ездят, к сожалению, очень медленно все это заменяется, и думаю, там прям бардачки, там все это, в смысле, то есть, давали им ключи, которые им нужны, то есть взаимодействие всегда, и были экспедиции, когда вот экспедиция «Носила Павшую звезду» очень серьезно помогала поисковикам. Там были какие-то ситуации, там как-то один раз это была зимняя посадка, и были снегоходы, а у них не было. И снегоходы, которые были в экспедиции, они пригодились для работ вот, со спускаемым аппаратом и так далее. Ну, я всех подробностей не знаю, частично это описано в книге про посадки, которую вот Игорь Афанасьев написал. Я еще не всю ее прочитал, там очень много посадок, долго читать это. Вот. Ну, то есть, соответственно, взаимодействие всегда есть, конечно. И посторонним там делать нечего. Потому что как, если ты посторонний, во-первых, ты можешь погибнуть, как я рассказывал, в цепи, затеряться и погибнуть. А во-вторых, все-таки нежелательно, чтобы были посторонние люди на месте посадки, поэтому там не больше трех, по-моему, организаций, трех групп, которые туда могут привести людей. Вот это найти упавшую звезду, люди из Караганды и еще одна организация там есть. Вот. Как бы...
А как вы там жили-то? То есть у вас получается сразу палаточный лагерь какой-то?
Да, да, да. В машинах были палатки.
Надувные или какие?
Нет, обычные палатки. Угу. Причем, ну, водители многие спали в своих машинах, да, часть экспедиции спала в палатках.
Угу.
Вот была кухня, большая палатка для трапезы. Достаточно комфортно, хорошо. И там было у нас два молодых повара, они мясо готовили. Я попробовал конину, телятину, то есть, ну, говядину, в смысле, да, вот, какое-то там казахское блюдо, которое название, конечно же, забыл, я не могу вспомнить.
Вкусно было, да?
А было вкусно, да, 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 ну, и обычные шашлыки тоже были стандартные, и вот было вот, когда там такой большой таз, в нем эти куски мяса, эти такие кружочки, это конина, ну, такое вот, и там пробуешь это все. Интересно, интересная кухня, вот, ну, и там салат, зелень всякая, да. Вот, ну, не знаю, вегетарианство, наверное, тоже можно поехать, но надо об этом позаботиться, потому что все-таки снова мясная диета. Я за 3 дня съел мясо, сколько я обычно ем за 2 месяца. Вот. Ну, такая мясная мужская диета.
Да, я надеюсь, что вегетарианцы нас не смотрят сейчас.
Ну, ничего, как бы, да. Вот. И, соответственно, последний вертолет, вот 9 вертолетов, все специалисты улетают, как только забирают космонавтов, а все остальные работы уже выполняются чисто ПМ-ками. И один вертолет, там есть такой человек, который очень-очень ответственный, он улетает в самом конце. То есть, когда все работы выполнены, и даже если ПМ-ки еще не уехали, а просто тоже ночуют там, а потом едут на утро, как было в этот раз, он ждет окончания всех работ с спускаемого аппарата. Когда ему дают добро, что все работы выполнены, осталось только доехать до Джесказгана, откуда потом на самолете заберут прям вместе с ПМ-кой, ПМ-ка заезжает в самолет, и он везет на Урал, на военную базу российскую, спускаемый аппарат. Вот. И он в конце делает круг подсчета, то есть все ему дали доклад, все, то есть последние летчики садятся в вертолет, делают круг подсчета. У них там есть какой-то вот, какой-то, как-то они там что-то поворачивают, я далек от военных этих будней и традиций, ритуалов. Есть ритуал, что они какой-то определенным образом пролетают, как это делается в военных операциях, которые происходят даже во время войны. Вот он делает круг подсчета и улетает на базу. Вот это было сделано. Причем он делал примерно в 5 утра. Один у нас человек был, Алексей из Караганды, он проснулся в ужасе, потому что вертолет просто вот прошел над нами. А мы спали убитым сном. Вот я знаю, что вертолет прям прошел над палаткой, очень низко прошел, очень низко, это такая традиция есть. Но я спал мертвым сном, мне надо было вставать в 5 утра, и вот где-то вот между 4 и 5 минут прошел, а в 5 утра я встал по будильнику и стал собираться в дорогу.
Вот интересно, что то, что ты рассказываешь, вот обычно, да, то есть люди читают там в газетных статьях, там, ну или где-то показывают по телевидению, и ты как-то себя напрямую с этим не ассоциируешь. А вот сейчас ты рассказываешь вот эти вот вещи, там, люди из экспедиции, которые сами в прошлом, да, встречали экспедиции, встречают тех людей, которые на орбите, и мы понимаем, что это не космические зарисовки в комиксах где-то, это что реальные люди, реальные жизни, там... свои традиции, свой да. уклад, да, свои ритуалы определенные.
Ну, вот честно, как бы так побывал, я бы поехал бы еще раз. Вот многие говорят, типа, ну как, ну съездил один раз, а куда еще? Это очень интересно. И вот понимание того, что бывает иначе, и вот там, вот тут были японцы. И вот, знаете, уже космонавт в оранжевой палатке японский, да, и вот они сидят, там, значит, краешек этого условного аэродрома, сидит такой ряд японцев, они сидят такие скорчившиеся, сидят и пишут, потому что им надо править. И у них стоит, значит, спутниковая тарелочка маленькая, направленная на геостационар, чтобы передать эти репортажи, чтобы там японцы
узнали,
что вот их герой сел. Ну, понятное дело, что японцы могут летать только на МКС, только на наших кораблях по программе, как бы по квоте НАСА, потому что НАСА оплачивает полеты наших кораблей «Союз», а европейцы и японцы имеют квоту на полеты, потому что они не платят деньги, а они, например, делают корабли. Там, японцы делают корабль HTV, на котором доставляют грузы, американские грузы, там, свои грузы на борт. И вот по этой квоте, то, что они делают корабли и запускают на своей ракете, по этой квоте они отправляют своих астронавтов на борт МКС. Конечно, там было очень много японцев, очень много журналистов, которые, вот как и мы, на джипах добирались до этой точки. То есть они там до Караганды долетели, дальше на джипах. Вот. Ну, то есть это все это согласуется, чтобы лично.
С космонавтами-то можно было как-то пообщаться?
Мы передали привет. Антон Шкаблеров нам помахал. Я и Саша Фарафонов из Музея космонавтики, значит, могли привезти папу Шкаблерова на посадку, но он уже пожилой, не смог поехать. Распечатали фотографию жены и двух дочерей Антона Шкаблерова, и когда вот его посадили вот в лежак перед фотографированием, перед интервью, когда проводили медицинский осмотр, и специалисты энергии ему дали такую тарелку с черешней, и он ел черешню, вот такой, ну, вкусы земли, это, не, это запах земли, то есть как бы это, на самом деле, космонавты очень любят запах, и вот там пыли было мало, иногда бывает проблема, что пыль поднимается, вот там пыли было не очень много, и еще цветущая степь. Я представляю, какой букет запахов они очищали. Тут еще ему черешню дали, он пробовал. И мы развернули плакат, вот он сидит, а мы перед ним держим плакат, где жена и дочери. И когда он по спутниковому телефону, обычно это традиция всегда, когда садится космонавт, ему дают спутниковый телефон, и он говорит с семьей. Ну, обычно с женой. Вот, и он говорит, а я вас вижу. Типа вот, мы держим плакат, он разговаривает, все это видит. Передавали приветы, конечно. Это вот тот, если скажем, что вот мы стоим, вот где камера, там уже Антон был. То есть вот, вот прямая видимость просто. И он нас видел, слышал наши приветы, нам помахал, улыбался. То есть, и это ощущение трехмерности, вот когда мы смотрим трансляцию, никакая трансляция, мы тут обсуждали в сетях, что типа вот зачем туда лететь, ехать, если можно посмотреть трансляцию. Несравнимо. Плоская трансляция, а здесь... Вокруг тебя специалисты, палатка надувается, тут работают вертолеты. Ты все это видишь, ты не мешаешь, то есть пространства хватает, чтобы никому не мешать. И вот когда, например, космонавтов из оранжевой палатки в ПМ-ку сажали, мы хлопали, и это как бы им приятно, что вот им, их приветствуют, хлопают им, значит, говорят, что типа все, они спасибо там.
Садились. Приведу дурацкий пример, но вот у нас вот играют в футбол футболисты, нисколько не хочу обидеть ребят футболистов, стадионы им аплодируют, да, но мне кажется, что космонавты достойны чтобы нашего встретили, внимания, да, да, и да, чтобы да. Все вот люди, которые ролик наш посмотрят, и еще может быть какие-то люди, которые об этом просто узнают как-то со стороны, но действительно там поддержали ребят и почувствовали вот действительно вот эту вот сопричастность.
Возвращение – это тяжело. Они радуются, что они вернулись домой на Землю, но вот этот момент возвращения, он физически тяжел, как бы вот они себя чувствуют достаточно слабо,
вот, полгода, им нужно адаптироваться. Да? Вот эта вот экспедиция была полгода, насколько
я знаю. 6 месяцев экспедиция, и примерно 5-6 месяцев потребуется для полной адаптации обратно. То есть месяц – это такая серьезная адаптация, потом обычно, вот значит, как получается, что наш космонавт Антон Шкаблеров улетел, вот он на вертолете с места посадки в Караганду, оттуда на самолете в аэропорт Чкаловский, рядом со звездным городком, там есть военный аэропорт, и оттуда звездный городок. И там есть профилакторий. И вот месяц он. Ну, насколько я понял, что немножко отличается программа, вот, по-моему, у Антона Шкаблерова она была покороче, но там был меньше, чем месяц. Там проводятся процедуры, и одновременно космонавт работает с специалистами. То есть он, значит, у врачей в ЦПК встреча там с специалистами по этим системам. Опять профилактория, опять ЦПК встреча с другими специалистами. И он рассказывает, что как работало, что не нравится, что нравится, что сломалось, что неудобно. Вот такой, такой месяц реадаптации к земным условиям и работы с специалистами. Потом обычно, вот у американцев и японцев, не знаю, как там, может, варианты, у наших потом отпуск. Это либо вот очень любят Карловы Вары, очень любят Карловы Вары, там проходить процедуры, либо, например, Кисловодск. Вот Мисуркин очень любит наши курорты, Кисловодск, там какие-то другие курорты Краснодарского края могут быть использованы для отдыха космонавтов. Потому что, ну да, нужно прийти в себя. Вот месяц такой вот плотный, это работа и приход в себя, а дальше уже более комфортный, и вот примерно полгода на орбите, полгода на Земле, когда становится космонавт и сможет уже себя совершенно нормально чувствовать, как будто он где не был. Вот, но вот есть такое общее правило, сколько был в космосе, столько на Земле ты приходишь в себя обратно.
Но сейчас вот получается, что они проходят вот эту вот адаптацию.
Я так понимаю, что сейчас Антон Шкаблеров уже в отпуск отправился. То есть, если правильно я помню, он в отпуске сейчас. То есть он уже прошел работу с специалистами в лаборатории, и теперь он где-то отдыхает. Я не знаю, где, ну, может, потом узнаю.
Короче, Антон Шкаблеров – это сейчас наш герой. прям реальный герой, который побывал в космосе. Огромная благодарность.
Если... Три полета, если я правильно помню, три полета.
Если вдруг нам вообще когда-то удастся его вдруг каким-то образом заманить на наш разведопрос, но это просто будет космическое счастье. Ну, да.
Я попрошу передать ссылку. У нас просто мы...
Обязательно передай ссылку, обязательно передавай наш привет.
Федерация космонавтики дружит с Антоном Шкаперовым, он был в Питере, выступал с лекциями.
Круто.
Если мы уговорим приехать с лекциями в Питер, попробуем, чтобы он попал на разведопрос,
дал интервью. Дай бог, я понимаю, что человек мега занятой, космонавт, но там будем счастливы очень.
Да.
Хорошо, а вот расскажи просто вот о перспективах полета в космосе вообще в целом. То есть сейчас, насколько я знаю, есть какие-то попытки сажать, вернее, проекты, посадить аппарат на Луну, посадить аппарат на Марс, да, пробурить какой-то слой там грунта, да, и так далее. Вот расскажи поподробнее, что там.
Начну с пилотируемой космонавтикой, а потом перейду к космонавтической. Вот буквально сейчас, в этом году, будут испытываться, скорее всего, беспилотные корабли, которые будут потом пилотируемы. Это корабль Starliner компании Boeing и Crew Dragon компании SpaceX. Они со следующего года должны начать водить людей на МКС. Да? И где-то в 2019 или 2020 году будет полет беспилотного корабля Orion. Это корабль для дальних полетов американский. И где-то в районе 2023 года он, видимо, с людьми полетит. И вот что интересно, вот важное отличие. У нас корабли садятся на сушу. У нас есть двигатель мягкой посадки, есть высотомер. И он может сесть в воду, но в течение 2-3 часов нужно покинуть корабль и уже в плавсредствах вызывать спасателей, использовать эти пистолеты с ракетницами.
Слушай, а если шторм, допустим?
И так далее. Вот, но укачивает в этом спасжилете меньше, чем в спускаемом аппарате. Проводили эксперименты на Черном море, очень сильно укачивает внутри спускаемого аппарата. То есть он должен выдержать определенное количество времени, прежде чем утонет, чтобы они успели выйти. Но там так сильно укачивает, что вот процедура штатная при попадании в воду нужно покидать. И вот интересно, кто видел фильм «Гравитация», когда героиня падает в воду, в озеро, у нее люк открывается не в том месте. Он не открывается сбоку, где люка нет. Люк сверху именно для того, чтобы... Вот это смешно. Люк расположен, ну, там по ряду причин. Во-первых, так модуль стыкован и так далее, но специально сбоку ничего нет. Это, во-первых, из-за того, что тепловая нагрузка идет, а во-вторых, вот так, чтобы ты в воду попал и не тонул, как у нее утонул. Вот у нее утонул спускаемый аппарат у героини фильма «Гравитация», потому что он был неправильно показан. Угу. Вот, потому что он должен выдержать 2-3 часа обязательно на воде.
Короче, в кино в очередной раз...
Вот, а у нее там люк расхлопнулся, стала заливаться вода, она там еле вылезла и выплыла. Ну нет, он должен был держаться на воде, она бы спокойно сняла скафандр, спокойно бы достала плавсредство, вылезла бы, выпрыгнула бы и поплыла. Ну вот не так все было в фильме.
Печально, конечно.
А у американцев наоборот. Так сложилось исторически, что их программа Gemini, Меркурий, всегда Аполлон всегда садились на воду. У них большой флот американцев, а США с двух сторон, у них вода, и как бы у них корабли летали в сторону Атлантики, и в случае бы какой-то аварии, они бы плюхались бы в Атлантический океан. Определялись они обычно в Тихом океане, так понимаю, да? Ну, возможно, было и там, но вот сейчас, например, корабли Dragon, грузовые корабли садятся в Тихом океане. Вот. Потому что я не все программы подробности знаю, где они там садились, надо смотреть. Вот. И только у них Space Shuttle садился на взлётно-посадочную полосу на суше. И вот так получается, что теперь они проектируют корабли Orion, Dragon V2 или Crew Dragon и Starliner, и у них штатная посадка на воду, потому что вода смягчает, не нужно делать двигатель мягкой посадки. А нештатная ситуация, но которая, конечно же, рассматривается, потому что корабль может сесть где угодно. Мало что случилось, он сел не там. Вот нештатная у них на сушу. Поэтому у корабля Боинга, Старлайнера есть надувные подушки, которые должны смягчить удар о сушу. У Дракона будут двигатели, но только не твердотопливные, а жидкостные. Вот у них есть план, я вот все-таки немножко теряюсь, не всю информацию дает SpaceX, и зачастую у меня в голове может быть информация о тех планах, которые отказались. Но, в принципе, они планировали те двигатели, которые используют как двигатели аварийного спасения, использовать как двигатели мягкой посадки. В итоге у них не будет реактивной посадки, как они планировали изначально. То есть SpaceX хотели сажать свой корабль реактивно. А в итоге все-таки будет парашютное, и просто топливо останется на мягкую посадку в случае посады на сушу, если будет. Вот. И то же самое, значит, Orion тоже должен садиться на воду. Воду он должен садиться. Вот у нас разные традиции. У них основная посадка на воду, резервная на сушу, у нас основная на сушу, резервная на воду. Вот, это то, что касается Земли, касается наших кораблей. Что касается других небесных тел. Вот тут было такое заявление, Илон Маск говорил, что он хочет сделать корабль, который может сесть на любое небесное тело. На Землю, на Марс, на Луну, куда-то еще, наверное, да? Но так не бывает. Вот те, кто связан с проектированием космической техники, кто следит за всеми новостями, они понимают, что зависит от массы корабля, от массы небесного тела, от его атмосферы, есть атмосфера, нет атмосферы. От этого зависит, какой принцип посадки будет или комбинация способов посадки. Вот. И, ну, то есть, какая система будет сделана, да? Потому что вот, к примеру, мой институт, где я работаю с НИРТК, создали систему мягкой посадки для кораблей «Союз», которые включают двигатели в самом конце, в последнем этапе посадки. А также делали высотомер, гамма-высотомер для Луны. И вот все луноходы, все, и вот две, те станции, которые потом достали грунт на Землю, высотомеры делали с НИРТК, только они выключали двигатели. На Луне нет атмосферы, поэтому там, когда аппарат сходил с орбиты, начинал падать, у него включались двигатели, и на этих двигателях он прям мягко-мягко-мягко садился. И вот высотомер измерял расстояние до Луны, и когда вот уже подошла, давал команду, что двигатель включается, и аппарат на мягкий опор остановился. А дальше он либо забирал грунт, либо трап спускал, чтобы луноход выходил. Всё, как бы вот наш институт участвовал вот в лунной программе. Я не знаю, кто делает высотомер для новой российской программы, это Луна-25, Луна-27, да, тоже 26 – это орбитальный, но наш институт не делает, то есть нас не заказали, то ли это связано с неготовностью аппаратов, то ли они нашли другой способ определения высоты, чтобы выключить двигатели, это неизвестно, но сейчас НИРТК не занимается лунной программой пока. Вот. Поэтому, да, вот на Марс. Марс, да, там были способы посадки, когда аппарат садился такой над надутыми шарами, которые, чтобы он как мячик, потом они сдувались, и он выезжал. Такие были способы. И на Луну, и на Марс такие способы были. Сейчас потом американцы, вот сейчас там летит Инсайт, и в ноябре прилетит аппарат Инсайт, который сядет на Марс. Это как бы прототип, его прототип был аппарат Феникс, который до этого садился на Марс. И там как? Сначала парашютная посадка, ну как он, в атмосферу с теплозащиты, щит лобовой защиты, затем отстреливается парашют на парашюте, и дальше уже на близком расстоянии от Марса отстреливается парашют, и на реактивной тяге на двигателях он сядет. У марсохода Curiosity, который очень тяжелый, у него была вообще очень сложная система посадки, то есть тоже сначала теплозащитный щит, потом парашют, потом реактивная система, которая спускала на тросе его. То есть, если Insight сядет полностью на этих двигателях, то там была реактивная система сверху, на тросе она опустила марсоход, посадила его, отстрелила трос, улетела в сторону и упала. Вот пришлось такую схему делать. Эта схема будет использована также в 2020 году, когда полетит новый марсоход американский на Марс. Вот. Просто потому что вот наложение гравитации планеты, атмосферы, массы аппарата требует того, что приходится делать разные комбинации для системы посадки. Каждый раз своя. Поэтому слова Илона Маска, что он сделает вот аппарат любого тела, ну, это неправда. Вот интересно, когда на астероиды летают, да? То есть на астероиды – это вообще-то отдельная история. Вот недавно была красивая история, все, наверное, следили по новостям, когда Розетта прилетела 10 лет летела, по-моему, если не ошибаюсь, 10 лет до кометы Чурумова-Герасименко, вот, и выставил туда аппарат Филы. У кометы гравитация очень маленькая, легкий объект, и Филы, в итоге у него там не сработали группуны, чтобы закрепиться, когда он там, а просто вот отстреливался и тихонечко, и должен был сесть, тут же группуны сработали, зацепился и остался на месте. Группуны не сработали, он отрикошетил, полетел, хоп, отрикошетил, полетел, гравитация же маленькая, и там, ну, еще благо в космос не летел, ну, потому что все-таки крупный объект, комета, да. И в итоге он там упал в щель, и очень мало работал из-за того, что вот прям вот весь спутник освещен, а щель, там тень, и у него было очень мало времени, когда он был на Солнце, и многие эксперименты были проведены за короткий период времени, что были проведены. Ну, информации очень много, конечно, очень удачная миссия, несмотря на то, что вот на последнем этапе у Филы отказали группуны за 10 лет полета, ну, 10 лет полета, да, и он упал в щель, в тень, ну, все равно немного работал. И вот сейчас, да, есть два аппарата, Осирис-Рекс, американский аппарат, вот Бенну называется этот астероид, Вот если там была комета, тут астероиды, углеродистые астероиды, и японский Хаябуса-2, это Рюгу или Рюгу астероид, вот сейчас они находятся около них, сами, правда, находятся на орбите, но будет забор грунта, вот к Бену аппарат сможет очень близко полететь, он будет летать совсем-совсем близко, поскольку масса у него маленькая, зацепить он не может аппарат, и он будет летать очень близко. И в итоге на манипуляторе вытянет пробозаборник, там есть газ, струи газа ударит по поверхности астероида, реголит, пыль осевшая, поднимется, и пробозаборник будет забрано. Потом все это заберется на аппарат, он вернется через несколько лет к Земле, и спускаемый аппарат вернет грунт. Ну, там будет именно вот реголит, пыль. То есть не грунт, который вот твердая порода. Да, а именно реголит. Потому что операции по именно бурению условному, это вот планировали сделать астронавтами. Вот, но эту программу отменили. То есть хотели маленький кусочек астероида захватить, к нему слетать, чтобы астронавты его прям бурили-бурили и вернули это на Землю на Орионе. Но эту программу пока отменили. А второй аппарат, японский Хаябуса-2, он основывается на опыте Хаябуса-1, которая летала. Там была очень сложная миссия, в итоге они немножко частичек вернули, совсем чуть-чуть. Вот этот спускаемый аппарат сел, там было несколько частичек там астероидного вещества. Вот. И тут вообще пиршество будет. Они там сбросят 4 ровера, которые будут ездить по поверхности. Будет спускаемый аппарат, сделанный Германией и Францией, который будет изучать. И там у них будет 2 забора. Один забор, он сделает там маленький снаряд, он прям как пенетратор долбанется поверхность, поднимет пыль, она будет забрана. А второй случай будет большой снаряд, она его отпустит, а там будет взрывчатка, ну, на нем есть взрывчатка. Он будет тихонечко-тихонечко подлетать с взрывчатки, аппарат от времени ушел, будет достаточно хороший взрыв, ну, условно, для астероида это хороший взрыв, который поднимет облако пыли, и потом, в какой-то момент, сначала он не будет подлетать туда, потому что это опасно, чтобы не оказаться под влиянием этой пыли, а потом, когда немножко все уляжется, он пролетит и заберет часть этих взвесей, которые будут при глубоком импакте. Сначала маленький импакт, потом глубокий импакт. Вот это обычно называется пенетраторами системы. Вот то, что сесть и бурить, ну нет, не получится. Пока не можем делать такие аппараты сложные, чтобы это уже вопрос будущего. Вот такие интересные миссии. И вот что у нас еще? Еще у нас китайцы. Еще китайцы в этом году планируется у них посадка на обратную сторону Луны. Впервые в истории сядет аппарат на обратную сторону Луны. Чанъе-4. Вот. Уже есть спутниковый транслятор, который летает около Луны, который будет передавать информацию и управление. Потому что почему садились на видимую сторону Луны? Чтобы прямо вот с Земли управлять антеннами, давать команды, тут же принимать информацию, опять давать команды. А там придется через ретрансляцию с задержкой сигнала. И в следующем году Чанъе-5, это планируется доставка лунного грунта, причем больше, по-моему, чем доставляли наши. Ну, я не уверен, но я думаю, что китайцы попробуют немножко больше доставить. Возврат на Землю лунного грунта уже китайцами. То есть было, американцы привозили Аполлоны, наши 2 станции доставляли обратно, и вот теперь будут китайцы, Чанъе-5. То есть как бы вот много всего, и в каждом случае аппараты разные, способы посадки немножко отличаются, потому что все-таки разные небесные тела. И вот, ну, я понимаю, что можно сделать, ну, например, попробовать сделать более-менее универсальную, это Луна и Марс, если использовать чисто реактивное. Потому что Луна – это почти вакуум, а Марс – там атмосфера. Она очень неудобная, она не дает спустить, как на Земле, то есть не погасит скорость, как на Земле, но при этом все равно мешает. Нельзя сесть, как вот на Луне, здесь атмосфера. Ну, вот такие проекты есть. Работают.
Круто. Где? А вот тебя таким вопросом. В прошлый раз мы закончили беседу, ближе к концу, говорили о том, что ты консультируешь сериалы.
Ну, один сериал один был, да, сериал ты «Чтитель вселенной»,
да. И ты говорил, что вот он должен был вот-вот выйти, а вот расскажи, еще чего-нибудь, может, ты еще что-то консультировал, или вот какие-то детали, которые сейчас можно уже про этот сериал рассказать, как вообще в кино снимают?
Да. Когда я рассказывал, я еще не знал, что там будет. Вот. И оказалось, что многое, конечно, изменилось, и многое было неожиданно. Самое слабое то, что отменили, им урезали бюджет. Бюджет у фильма был меньше, чем планировалось изначально. Поэтому, когда был космический сериал, они думали, космический сериал, и бюджет должен быть космический, чтобы сделать там спецэффекты. В итоге спецэффектов было очень мало. Очень мало. И часто они использовали съемки реальные. А так как съемки были реальные, то понятное дело, что любой специалист поймет, что это не то, о чем идет речь в фильме. Ну, к примеру, там были съемки в ВКД, и на кадрах астронавты возвращались в шлюзовую камеру американского сегмента, а по фильму они возвращали шлюзовую камеру российского сегмента. И то есть любой человек, кто разбирается, он видит, что они не туда. Ну, то есть, ну, это разные сегменты, разные шлюзовые камеры. Там Airlock, да, а здесь наш Pierce SO1. То есть человек, понимающий, это поймет. Потом была смешная ошибка еще в самом конце фильма. МКС летит на борту. МКС летит. То есть люди на земле, главный герой на земле, идут, летит МКС. Такая романтическая минутка, вот станция. И они со мной не проконсультировались. Вот идет фильм, вот я смотрю вот последнюю серию, МКС должна лететь вот так в нашем полушарии, а она у них летела вот так. То есть любой человек, который понимает, он говорит, ну, у них станция на другую сторону летит. Они меня не спросили. Нет, такой момент. И, конечно, очень много, где им, они были вынуждены упрощать, как бы, ну, немножко было, ну, упрощенно, станция очень упрощенная, у них модуль получился что-то среднее между МКС и станцией МИР, вот, какой-то средний, они создавали модуль специально, в нем они снимали, подвешивали на тросиках, потом все это замазывали, вот, конечно, много упрощений, и требовался бы больший бюджет, чтобы снять по-другому, ну, не дают денег пока на космические фильмы на нормальном количестве. Но самая высшая похвала, которая у меня была, это когда сотрудницы ЦПК посмотрели и сказали, что фильм четко консультировал тот, кто знает. Они уловили какие-то моменты, там и Катя Малышева, и там другие сотрудницы. Вот. Что только человек, который знает, как все происходит, смог бы это, вот это все ставить. Потому что я говорю, что очень много было упрощено, много обошло, но все равно что-то. Какое-то мое воздействие, оно осталось, оно было в фильме, и он был бы другим. Если бы консультировал другой человек, или бы в итоге они не нашли консультанта, который бы консультировал связанно. Потому что они общались с космосом, они ездили в ЦПК, они говорили с инструкторами ЦПК. Но одно дело, когда приехал, поговорил, уехал, и все уже забыл, как там правильно. А другое дело, когда человек, как я их по телефону, по интернету просматривал тексты, просматривал кусочки видео иногда, то есть какие-то, ну, конечно, они мне не давали все видео, то есть только вот чуть-чуть. И, к сожалению, я не смог приехать на съемки, когда они станцию снимали. Вот по работе, вот просто съемки внутри станции совпали с самым серьезным напрягом у меня на работе, когда я с работы не вылезал, я не мог поехать в Москву, чтобы консультировать. Так получилось. Потому что они меня звали, чтобы я смотрел на съемки, когда я там на канатиках подвешивают. Вот. Но это у меня не получилось. Вот.
Ну, в целом, фильм как, добротный или, так сказать?
Для России и на тот бюджет, который есть, я 4 ставлю.
Но если мы... Ну, с учетом того, что ты просто изнутри всю кухню знаешь, да?
Ну, наверное, да, потому что там разное было. Есть люди, которые восторженно воспринимали, есть, которые критиковали, что, ой, что здесь там сняли. То есть, очень разное, но фильм оставил какое-то свое впечатление. Он есть на Ютубе, «Частица вселенной», можно посмотреть. Там бесплатно все серии выложены, 8 серий. Вот. В принципе, некое представление он дает. Вот. Конечно бы, если бы было бы больше времени, больше бюджета, я бы, если бы у меня была бы как у консультанта какая-то дополнительная там власть, возможность, то я бы попросил бы что-то сделать немножечко иначе или много иначе, чтобы оно больше соответствовало. И что очень важно, конечно же, требуется привлекать обычно команду консультантов. И вот, например, главный консультант, он должен иметь возможность привлекать других консультантов, поскольку есть много вопросов специфичных, когда требуется конкретный человек, но до этого наше кино еще не доросло. Вот, и даже в Америке не доросло. Да, вот тоже «Интерстеллар», который Кип Торн, там есть несколько моментов замечательных, которые Кип Торн консультировал, и при этом куча провалов, потому что киношники говорили типа Торну, что типа мы сами справимся. Всё. И там было много-много провальных моментов. Поэтому часто говорю, что говорить про космонавтику «Интерстеллара» вообще нельзя, поскольку это некий набор стереотипов как из фантастики, так и из реальной космонавтики. Просто вот набор, вот набрали там как-то какую-то красивую картинку, музыка красивая, да, кадры красивые, но все не так, как должно быть.
Понятно. Ну что, я думаю, что на этом можно завершать нашу беседу. Еще раз Антону Шкаплерову, так сказать.
Привет.
Привет.
Да, привет, Антон.
Наш герой космический. Да. Тебе огромное спасибо, что пришел. Очень интересно было. Ну и зрителям, надеюсь, будет интересно это смотреть. Всем пока.
Удачи, пока.